Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. «Утраты года» Евтушенко, Маканин, Саханевич. «Музыкант года» Сильвестров. Сегодня мы с Соломоном Волковым подводим итоги уходящему году. На этот раз мы начнем с утрат. 2017 был жесток. Он унес многих выдающихся деятелей науки, литературы, музыки, живших в разных странах, но работавших для отечественной культуры. Среди них академик Вячеслав Всеволодович Иванов, певец Дмитрий Хворостовский, писатель Даниил Гранин, математик и диссидент Шафаревич. Для мартиролога «Американского часа» мы с Соломоном Волковым выбрали трех человек, память о которых нам особенно дорога.
Для меня в области культуры самой глубокой, тяжкой, печальной утратой была смерть Евгения Александровича Евтушенко, к которому я с юных лет относился с особым чувством. Благодарен ему был всегда за то, что он был одним из моих воспитателей. Когда я там впервые юношей прочел стихи Евтушенко, то они как бы стали для меня таким, я не знаю, бедекером, да, если угодно, вот как надо жить, как надо реагировать на любовь, на какие-то общественные события, на все абсолютно. То есть сам слова Евтушенковские, который был, сейчас ведь забывают об этом, он был совершенно новым и свежим, и одновременно в нем не было вот этой некоторой вычерности, привлекательной, свежей вычерности, свойственной, скажем, Вознесенскому. Но все-таки это было немножко другое. А слова Евтушенко – это был слова молодого человека. Я хотел быть таким, как он.
Я считаю, что это был словарь фильма «Я шагаю по Москве».
Да, если угодно. Хотя я недавно пересматривал «Я шагаю по Москве», и самым для меня выразительным эпизодом на сегодняшний момент является встреча героя фильмов с полотером, который потрясающе, незабываемо играет Басов, а вовсе не вот этот позитивный заряд, то есть вот ироническая, скорее, сатирическая. Знаете, даже сценка.
Я не пересматривал этот фильм и ни за что не буду, потому что я его тогда любил, а теперь боюсь смотреть. И главное для меня было никакая не ироническая составляющая, а именно безмерный оптимизм. Я считаю, что вера в светлое будущее – это был капитал 60-х годов.
Ну, конечно, прекрасная музыка и песня Андрея Петрова «А я иду, шагаю по Москве».
Совершенно верно, но в целом это был фильм о том, что все будет хорошо. И это были те эмоции, те ощущения, которые передавал молодой Евтушенко. В этом был антисталинский удар,
посыл,
потому что
да.
Именно так мы представляли себе будущее. Теперь, когда мы справились со Сталином, мы, сильно сказано, конечно, но так или иначе, теперь, когда Сталина нет, то теперь вернется Ленин. Вот так примерно Евтушенко и нас подготовил к светлому будущему.
Знаете, вот, нет, я знаю, я с ним разговаривал много. Он как бы возвращался все время к тому, что вот Ленин был тогда для него как бы антиподом Сталина, и он, конечно, в этом заблуждался, он это признавал. Но я, вы знаете, этого не ощущал. Я уж скорее вспоминаю у Вознесенского «Уберите Ленина с денег», чем какие-то такие особо пролененские высказывания.
Это было общее настроение.
Это было общее наступательное, такое свежее, молодое, задорное желание увидеть мир, любить по-другому, чувствовать по-другому, читать по-другому, с начальством разговаривать по-другому, со сверстниками. Это все, это было, вот правильно, это была поэзия и поэтика обновления. И вот это обновление вынес на своих плечах в значительной степени Евтушенко.
Не, он один, конечно, например. Вроде этот человеком был Аксенов, конечно.
Да, Аксенов, безусловно.
Очень огромное влияние кинематографа было, который в 60-е годы добился великих успехов.
Песен Акуджава несколько позднее.
Совершенно верно. И все это было такая, все то, что называется 60-е годы.
И оттепель.
Для меня Евтушенко, конечно, остался в 60-х годах. Но что любопытно, кончина Евтушенко изменила отношение к нему. Я бы сказал, что это была Яркая точка. Далеко не всегда ведь так бывает. Человек может раствориться в смерти. Но некоторые не умирают, а оставляют восклицательный знак. Валерий Попов, друг и соперник Довлатова, сказал, что Довлатов негодяй, он очень после смерти вырос. Вот Евтушенко как бы вырос после смерти, он вернул себе былую славу.
А заметьте, как он срежиссировал свою собственную смерть. Его эта потрясающая идея быть похороненным в Переделкино, да, там же, где могила Пастернака, он себя символически присоединил к Пастернаку.
О чем мечтал Вознесенский как раз.
Да. И вообще вся ведь процедура. Чем больше я узнаю о последних днях Евтушенко, тем более меня поражает вот эта сила духа в нем и вот это понимание, условно говоря, своего места в русской культуре XX века и желание это место укрепить и подтвердить. И он звонил самым разным людям в России, настаивая на том, чтобы вот все мероприятия, которые были задуманы, и которые уже, естественно, он умирал и понимал это, и в них он уже не мог принять участие, чтобы они состоялись. И все эти концерты, вечера Евтушенко, все прошло после его смерти так, как он хотел, так, как он задумал. Но то, что отношение к Евтушенко кардинально изменилось после его смерти, мы, конечно, вспоминаем пушкинское «У нас любить умеют только мертвых». В одной из наших последних передач я прочел стихотворение Брюсова о Новом годе, который он написал в 1617 году, и вдруг меня озарило. Евтушенко сравнивают традиционно, скажем, с Маяковским, да? Ну, вот поэт, горлан, агитатор и трибун, или с Некрасовым, если уйти дальше в историю. Но ведь они невероятно похожи с Брюсовым. И знаете чем?
Я не вижу, не нахожу. Брюсов был поэт головной, Брюсов был поэт образованный, Брюсов был поэт скучный. Но Евтушенко таким не назовешь.
Вы знаете, а у них есть одна общая черта, очень важная. Оба они мыслили стихами. То есть, вот когда Брюсов хотел что-то сказать по любому поводу, он, что называется, открывал рот, и он говорил стихами это. И неважно было, это стихи хорошие или плохие. Он иначе не мог. Он абсолютно на все события жизни, если вы полистаете вот этот семитоник Брюсова, откликался стихами по любому возможному поводу.
Как Евтушенко. Ну, вообще, на самом деле, это очень правильное замечание, потому что Евтушенко до последних дней, он не мог пропустить любое событие, чтобы не написать стихи для газеты.
Именно.
Но, вы знаете, я не думаю, что это именно брюсовская черта. Дело в том, что у Чайковского есть очень любопытный мемуарчик короткий. Он сказал, что он однажды, ему нужно, получил записку от Ахматовой. Ну, записка, естественно, в прозе. И вдруг он говорил, она не умеет писать прозу, она неграмотно пишет, она не знает, как справиться с простым предложением, потому что она умеет писать только стихи. И Чайковский пишет в этой компании, имея в виду Гумилева, Ахматову, они все мыслят стихами и не знают, что такое проза. Я думаю, что это характерно для всех больших поэтов.
Ну, вы знаете, вот тоже любопытно. Я вот в связи с тем, что я просматривал стихи Брюсова, меня интересовало, как на эти очевидным образом плохие стихи, как на них реагировали современники. И вот тут колоссальная разница. К позднему стихотворному творчеству Евтушенко, в котором было очень много слабых стихов, конечно же, отношение было, ну, не то, что отрицательное, а просто какое-то ненавистническое. То есть люди просто говорили, да заткнись ты, хватит, наконец, мы не хотим больше твоих стихов. Отношение к стихам Брюсова было совершенно иным, и это меня поразило. До последних дней его, да, он умер, ему было 50 лет, в 1924 году, он уже не существовал, Брюсов, как крупный поэт, уверяю вас. Стихи одно другого хуже, но отношение прессы и критика было чрезвычайно вежливое, сдержанное, уважительное. Никто ему не бросал в лицо, что ты подлец и списался.
Ну, надо сказать, во-первых, что публика была тогда еще другой, это раз, а во-вторых, Евтушенко прожил двое дольше, чем Брюсов, и поэтому уже успело накопиться раздражение. Но так или иначе, мы проводим Евтушенко добрым словом, потому что без Евтушенко нас с вами бы как личности не было. В этом я глубоко убежден. И не только нас, а все наше поколение, как вы совершенно справедливо сказали, было сформировано именно стихами Евтушенко. Потом мы могли относиться к ним по-разному, как всегда это бывает, кстати. Но первые импульсы всегда шли от него. Он был первопроходцем. Любви хорошей у меня.
хватает, но нет любви хорошей у меня. Танцую я.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь я хочу вспомнить прозаика, ушедшего совсем недавно, Владимира Семеновича Маканина, который умер незамеченно, который ушел из литературы последние годы, о нем не вспоминали, и который, на мой взгляд, является крупнейшим советским писателем. Знаете, я слово «советский» употребляю здесь совершенно сознательно. Советская литература, именно советская, а не русская, обладает своими качествами, которые нужно воспринимать в контексте именно советской жизни. Вот я, например, считаю, что есть такой ленинградский этап русской литературы. Это советская русская литература. Другой она быть не могла. И Маканин был метафизиком советской жизни. И в этом отношении он сделал необычайно много. Он был автором крайне чутким к тонкостям бытия. Причем именно советского бытия. И его зрелые сочинения, такие как, скажем, «Гражданин убегающий», это греческий миф, положенный на советскую тематику. Советский геолог путешествует по Сибири. У него есть странная цель. Он ищет девственную природу. Природу, где не было ноги человека. И когда он достигает этого места, он чувствует свое слияние с природой. Это мистический акт. И в этот момент он становится не кем-то, человеком, мужчиной, мужем, с фамилией, с паспортом, а он становится никем, гражданин убегающий. Он становится анонимной личностью, он один на один с природой. Там есть такой замечательный эпизод. В самолете он садится, чтобы лететь в тайгу куда-то дальнюю, и говорит, как записать, кто? Говорит, 80 килограмм мяса. Он анонимная фигура, которая наедине с природой выясняет свои отношения с чем? С Богом, судьбой. Непонятно, но это вот метафизика советской жизни у Маканина была всегда. И он очень интересно работал во времена перестройки. Он написал лучшую перестроечную книгу «Лаз», которую я до сих пор считаю главной метафорой вот этого перестроечного периода. В 1993 году я был членом букеровского жюри, и вот мы совместно с академиком Ивановым, с Булатом Акуджавой, господи, все уже поумирали, мы приняли решение дать премию букеровскую Маканину, и я очень гордился тем, что мы принимали такие решения, потому что две букеровские премии получил тогда Пелевин и Маканин. Я сказал, что это два лучших писателя двух поколений, и до сих пор так считаю. И он действительно, Маканин, был очень интересным человеком, и его лучшая вещь, вот уже постсоветская, это «Кавказские плены». Это необычайно яркая книга, это маленький рассказ, но на самом деле он выглядит именно книгой, потому что это эпическая вещь, это очень странная книга, которую мне Маканин, кстати, рассказывал, мы дружили с ним. Он мне рассказывал странную историю о том, как он ее сочинял. Речь идет о том, как солдат во время какой-то Кавказской войны, неназванной, русский старый, крепкий мужик, солдат, берет в плен молодого кавказца, необычайной красоты. И вот он испытывает странное ощущение к этому пленному. Он ему явно нравится, и он не может понять, что с ним происходит. Но обстоятельства сложились так, что он должен его убить, потому что военная необходимость. И он его убивает, убивает то, что он любит. Как у Оскара Уальда, человек убивает то, что он любит больше всего. Маканин мне сказал, что, говорит, у меня очень странная была идея, когда я писал этот рассказ, чеченец должен быть девушкой. И в конце у него падает шапка и развиваются волосы, и он выясняется, что русский солдат влюбился в девушку. Но я каждый откладывал с каждой страницы вот это разоблачение до конца. А когда закончился рассказ, я понял, что я не могу сделать девушку, потому что это будет оперетта, а не трагедия. И он так остался мужчиной, из-за чего этот рассказ получил огромную прессу в гомосексуальной литературной среде Америки. Он здесь трижды был переведен. Маканин приезжал, выступал, и у него были очень странные поклонники. Но я не знаю, догадывался ли он об этом. Но так или иначе, рассказ, по-моему, замечательный. И вот Маканин ушел. Как-то мало его вспоминают, но я думаю, что это еще вернется. И, в общем, конечно, Маканин — это фигура из тех писателей, которые возвращаются.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов. Куда-то все спешит.
еще одна смерть, которая напоминает нам об истории Русской Америки.
Это Олег Сханевич. Человек в свое время легендарный. И я прекрасно помню, как слава его расходилась по иммигрантским кругам. Дело в том, что Олег Сханевич – это художник, абстракционист, который никак не мог пробиться в Советском Союзе. И однажды он с корабля в Черном море прыгнул за борт с резиновой лодкой, которую надул в море. И на этой резиновой лодке он 9 дней плыл по Черному морю, чтобы сбежать из Советского Союза. Голодал, страдал, но сумел догрести до турецкого берега, где его взяли в плен, но не выдали советским властям, хотя никак не могли поверить, что он способен был на такой подвиг. Об этом есть повесть интересная, об этом его собственные воспоминания Олега Сханевича. И, конечно, это была фигура легендарная. Я его немножко знал. Его все очень любили, потому что он был не похож ни на кого. Он был очень сильный, очень красивый мужчина с огромными руками. И в Нью-Йорке он подрабатывал грузчиком, занимался скульптурой. И скульптурой он занимался тоже не просто так. У него была совершенно фантастическая профессия. Я бы сказал, призвание. Он делал фигуру из напряженного металла. Это значит, что берутся какие-то ржавые куски железа и соединяются какими-то винтами, шурупами. И понятно, что если эти шурупы не выдержат, то металл разнесется на куски. То есть он показывал силу металла. Вот в чем его заключалось, его скульптурное призвание. Я его видел незадолго до смерти в поселке Хэнкок на севере штата Нью-Йорк. Есть такой городок маленький, где живет наша богема. К сожалению, она вся уходит уже, но тем не менее там жил, например, Костя Кузьминский. И там жил Олег Сханевич. Я его встретил, он все такой же был могучий мужик. И я его спросил, как ваши дела? И что Олег мне сказал... Немножко застенчиво. Он сказал так: «Муза мучит». Стихи пишу. К старости он перешел на стихи. И после его смерти в Нью-Йорке состоялся вечер памяти Сханевича, на котором говорили о нем всякие приятные слова. И Игорь Сатановский, хороший наш нью-йоркский поэт, высказал очень интересную мысль. Он сказал, что Олег Сханевич — это уникальная фигура в поэтическом мире, которая представляет взгляд на мир ранних греческих поэтов. Он язычник, который, в общем, видит мир, как пифагорейцы его видели. И я вас спросил, а какие стихи подтверждают это? Он прислал мне стихотворение, которое я сейчас хочу прочесть в память о Сханевиче. Стихотворение такое: «Учитель, мы на земле, чтоб небо созерцать, огней ночных неспешный ход следить, познать число бесчисленных светил, все есть число, учитель говорил, услышь движение сфер небесных тел, в кругах орбит планет волшебный гул, вращение сфер созвучие гармоничное, мы знаем, совершенное сферично. Меж форм иных округлое прекрасно, шарообразно мира божество». Что-то есть гимническое в этих стихах.
Да, такие торжественно звучащие стихи.
Замечательное мировоззрение, которое действительно напоминает что-то языческое. И завершить этот разговор о Сханевиче я хочу, конечно, знаменитым опусом в его честь, песней Волохонского и Хвостенко. Это был гимн Олегу Сахановичу. Он, кстати, между прочим, сам намекнул авторам, что хорошо бы гимн про меня написать. И они написали вот эта песня.
Море черным плывет Россия вдоль советских берегов. Волны катятся большие от стальных ее бортов. А с советских полей дует гиперборей, поднимая чудовищный понт. Саханович встает, в руки лодку берет, и рискует он жизнью своей. Как библейский пророк Иона под корабль нырнул Олег Сханевич.
А теперь Соломон, музыкант года.
Мне кажется, что несомненным претендентом на этот титул является украинский композитор Валентин Сильвестров, которому в этом году исполнилось 80 лет. Возраст патриарха, но это человек, который активно продолжает писать музыку, активно участвует в современной музыкальной жизни.
В том числе и в Америке,
да,
и в Нью-Йорке.
Да, всего мира. Он один из самых известных композиторов, вот, как бы, ну, скажем, назовем, славянского мира, если угодно, к которому относится с огромным уважением и исполняет его музыку, в том числе и в Нью-Йорке звучат его сочинения. Они включаются в программы различных фестивалей здесь. И фирма ECM выпустила к юбилею Сильвестрова новый его диск под названием «Иероглифы ночи». Мы еще о нем скажем позднее. А сейчас я хотел бы вот что сказать о Валентине Сильвестрове. Он ведь начинал как авангардист. Когда я с ним познакомился в Киеве в начале 70-х годов, он тогда только-только вот перешел из лагеря вот таких вот отчаянных авангардистов. Был такой кружок киевских авангардистов. В него входили Леонид Гробовский, украинский композитор, который сейчас живет в Нью-Йорке, Игорь Блажков, в будущем известный композитор, еще несколько человек. Но в какой-то момент Сильвестров отказался полностью от своего авангардного периода и начал сочинять в духе того, что позднее получило название «Новой простоты». Я вообще вот с огромной симпатией и уважением отношусь к людям, которые эту вот авангардную догму середины 50-х годов, которая
удушила,
оволокла вообще всю мировую музыку, которые от этой авангардной догмы сумели отказаться. Потому что я знаю достаточное количество хороших людей и талантливых композиторов, которые упрямо продолжали вот в этом роде сочинять до конца своих дней. Поэтому я с таким огромным уважением и почитанием отношусь, скажем, к минималистам, которые вот отвергли эту авангардистскую догму. И Сильвестров был одним из них. Он стал писать музыку, которую можно в каком-то роде сравнить с как бы отдаленное эхо музыки немецкого романтизма. Что не случайно, потому что его мама была учительницей немецкого языка, и немецкая культура как бы с детства Сильвестрова окружала, и понимание ее. И сейчас он по большей части живет в Мюнхене, конечно, регулярно бывает в Киеве, где его очень любят и играют, и только что наградили очередным орденом, по-моему, уже чуть ли не 10-м, я уж даже подсчитывать устал. Так вот, кроме замечательной музыки, которую я слушаю, когда хочу утешиться и, так сказать, и побыть как-то вот наедине с самим собой и с окружающим миром в таком каком-то таком тихом диалоге, он еще замечательный мыслитель, Сильвестров. И он замечательно оформляет свои соображения по поводу всего на свете. Вот то, как он говорит, чрезвычайно напоминает также его сочинение. Это всегда очень просто, очень точно. Нельзя заменить ни ноты в его музыке, и нельзя заменить ни одного слова в его высказывании. Я хочу несколько вот таких высказываний типичных прочесть. Один – это забавный фрагмент о том, как он впервые понял, что он композитор. Сильвестров говорит: «После 1945 года у нас показывали трофейные фильмы о композиторах – Бетховене, Моцарте. Там композиторы садились за рояль, и все у них сходу получалось. Я по глупости или наивности думал, что вот так музыка и пишется. Один фильм на меня произвел сильное впечатление. Это был 1951 год, польский, «Юность Шопена». Замечать себя, и я помню очень хорошо этот фильм. Социальный такой. Шопен, друг народа, противник аристократии. Типичная брехня того времени. Но музыки было много. И она меня поразила, потому что Бетховена, допустим, я знал, а это было неожиданно. После этого я долго конючил, и родители купили мне пианино. И я как думал? Сейчас я сяду и заиграю свою музыку, как в кино. Дождался, пока все ушли, и начал играть. Смотрю, что-то не получается. Такая была вера, что как в кино показывают, так оно и есть. По-моему, это очень забавно. И действительно, человек откровенно рассказал, как он впервые решил, что он является композитором. Еще я хочу прочесть очень симпатичный кусочек о том, что такое джаз в понимании Сильвестрова. И он говорит, что джаз – это на самом деле очень авангардное искусство, потому что в нем, говорит Сильвестров, есть разные деформации, кадансы, идущие, может быть, еще от Дебюсси или Равеля. Где-то уже не прямая тоника, как у Бетховена, а что-то другое. Само это свингование, расстроенность, шаткость – это ведь, по сути, авангардная вещь. Тебя спустили с лестницы, а ты с подносом вина удержался, взлетел, упал, но не расплескал. Вот это и есть джаз.
Кстати, это совершенно точное определение.
Потрясающе, джаз, правда?
Потому что джаз возник, во всяком случае, по одной из теорий, из знаменитого танца с пирогом. В Новом Орлеане или в Луизиане был такой обычай, была такая игра. Надо было идти и нести тарелку с пирогом на голове. И при этом в такт музыки как-то двигаться. И вот это вот синкопирование, которое невольно у вас получается, если вы пытаетесь удержать этот вот пирог на голове, вот из него якобы и возник джаз. Просто поразительно, что это именно то, о чем он говорит. Балансирование с подносом.
Блестяще, как всегда. Он, я помню, тогда в Киеве поразил тем, что он сказал про финал Пятой симфонии Шостаковича. Замечательная вещь, которую я с тех пор неизменно цитировал. Он сказал, это газовая камера идей. Абсолютно неожиданно и невероятно точно.
Трех слова. Даже страшно.
Я уже вам сказал, что буквально на днях вышел новый диск с музыкой Валентина Сильвестрова под названием «Иероглифы ночи». На нем представлены типичные для него вот такие всякие богатели, элегии, вальсики. Это то, как он сейчас сочиняет. Это вот такое эхо музыки прошлых веков. И я хочу показать сочинение в рамках нашей рубрики «Премьера», таким образом объединив ее с рубрикой «Музыкант года». Музыкантом года, как я уже сказал, мы избрали Валентина Сильвестрова, и я хочу напоследок поздравить с Новым годом и наших слушателей, и тебя, Валя. Всего тебе самого-самого лучшего.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.